эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен исламу и христианству перед лицом современной экономики и промышленности. Если можно, я так сформулирую эту тему, потому что у нас два очень специализированных гостя. Один – Ринат Бекин, специалист по исламскому предпринимательству и проблемам мусульманской экономики. И представляю первым как в некотором роде иноверца. Вот. А второй – это Валерий Всеволодович Керов, который историк, исследующий старобрядческую предпринимательскую этику и все, что связано с хозяйствованием. И, наверное, я так сформулирую вопрос. В современном мире, во всяком случае в России, но и в западных странах тоже, я думаю, часто религию любую отождествляют с архаикой. Одежду носят какую-то очень устаревшую. И экономическое поведение тоже разное. В лучшем случае все слыхали, сколько-нибудь образованные люди, про концепцию социолога, основателя социологии Макса Вебера, согласно которой вот католики и православные – это в хвосте цивилизации, потому что у них богословие глупое. Вот. А вот есть протестанты, особенно кальвинисты, и вот им Бог велел быть богатыми, поэтому они землю носом роют и создали современный капитализм. Вот. А все остальные так, по боку. Тем не менее, надежда остается, что мы не совсем еще умерли. И, наверное, я вот рад тому, что тут специалисты по двум очень узким сферам, но именно специалисты, удастся ли найти общий знаменатель. Если можно, первый вопрос, ну, вот совсем такой общий. Насколько, с вашей точки зрения, та часть религиозной традиции, которой вы занимаетесь, может вписаться в современную экономику, и, если можно, даже вот в экономику, которая будет за кризисом, потому что явно что-то меняется?
Ну, я хочу сказать, что вы совершенно правильно объявили мою специализацию, но теперь пытаетесь о ней забыть. Там речь шла об истории. Понимаете, в чем дело? Мы не гидрометеоцентр и не политики, никаких прогнозов, ничего в будущем.
Я устужен, согласен. Насколько том, современная экономика выросла из той религиозной традиции, которой вы занимаетесь?
Я сейчас вам расскажу такую вещь. Вы, конечно, все знают, насколько значительными были экономические усилия, экономические результаты старобрядцев в России, да? Но я не говорю о Морозовых, Рябушинских, это даже не интересно. Я хочу сказать о том, что среди простых крестьян, которые руководствовались той же этикой, что и Морозовы, теми же принципами нравственными, той же трудовой этикой и так далее, среди них успешность экономическая выражалась, например, в том, что скота у них было в начале 20 века на 60% больше, и земли почти в полтора раза больше, при прочих равных рядом с соседями. Понимаете? То есть это речь не идет о каких-то магнатах и олигархах. И то, что вы спрашиваете, а можно ли это сейчас повторить? Да? Вы это имеете в виду?
Да нет, скорее как. Ведь очень... я в данном случае выступаю адвокатом скорее секулярной части общества. Ага. Вот, и программа-то наша на секулярном
радио. Как не парадоксально.
Ну, а чего тут парадоксального? Я думаю, первый долг христианина, отличающий его от атеиста, это умение стать на чужую точку зрения.
Хорошо. Второй тезис. Я хочу защитить все-таки третируемого все время Макса Вебера. Дело в том, что он вовсе не считал, что протестантизм или религия вообще является определяющей формирование современного капитализма. Это его термин, современный капитализм. Мы понимаем, что имеется в виду. Он не был марксистом, но понятно. Так вот, он говорил, вы понимаете, у меня все время обвиняют, что я вот все связано с религией, все связано... Ничего подобного. Просто, это не точная цитата. Дорогие коллеги, говорил он, вы уже все написали про экономические и социальные факторы. Вы забыли про факторы религиозные. И я добавляю их. Но это значит, что и религия влияет. Ведь религиозная этика, а другой в определенное время и не было. А любая этика может тормозить ваши усилия в какой-то области. А может их активизировать, согласитесь. Может оправдывать ваши действия, а может наоборот накладывать на них какие-то пудовые нравственные гири. И вот здесь вы совершенно правы. Первым, кто снял эти гири, протестантизм, понимаете, в чем дело? ну, скажем так, вот реформация. Протестантизм – нечто другое. Это вот идеи Мартина Лютера, Жана Кальвина. Действительно, священная частная собственность, действительно, трудовая этика и все остальное. Это все описано, я не буду повторять. Действительно способствовали быстрому росту предпринимательства, то есть прибыльного хозяйствования в определенных сферах. Но католики очень быстро опомнились. В ходе контрреформации, в ряде других каких-то действий, они вполне, что доказано другими авторами, у нас на Вебере все сошло, они прекрасно, так сказать, лидировали в каких-то отраслях. Замечательный социолог, он вместе с Вебером, кстати, стал отцом. Вы его отцом назвали? Социологии.
Отцом так. Социологии?
Да, да, да. Нет, ну с отцом социологии, естественно, не батюшкой. Но другой отец социологии, Вернер Зомбарт, доказывал, что протестанты вообще ни при чем. Все сделали евреи. И именно они с гораздо более ранних времен, чем протестанты, ну и чем, я скажу, старообрядцы, давно уже занимались активным
То есть Гитлер прочел Зомбарта и сделал
Зомбарт,
выводы.
Конечно, Зомбарт – это начало 20 века.
Да, и Гитлер
я
тоже.
Я не думаю, что Гитлер мог его читать, честно говоря.
Зомбарт выходил на русском языке, если я не ошибаюсь, с предисловием будущего отца Сергея Булгакова.
Это первое издание.
Да, первое издание.
Да.
Вот, то есть эта книга хорошо вписалась в русский религиозный ренессанс.
«Еврей и хозяйственная жизнь», да?
Да. Да.
Ну, она не одна, у Зомбарта несколько работ, но
несколько,
это главное.
Да. Да, согласен. И Булгаков «Грешным делом» там немножечко антисемитского-то поднаписал в этой связи. Вот, что Маркс, вот ростовщичество, они же все подошли в какой-то момент, все, я имею в виду, вот христианские интеллигенты, которые обратились в начале 20 века, Честертон там, в Англии, они все страшно близко подошли к нацизму, как осуждению.
Это ваша точка зрения, ну, с ней
нет,
не нельзя только согласиться.
Нет, они очень...
Нацизм, ну, – это нечто другое, во-первых,
это
чем антисемитизм.
К счастью, да.
А, во-вторых, там есть другие нюансы.
Нет, да, я имею в виду, нет, ну, поправьте меня, если я описываю историю как таковую. В 1910-е годы и Честертон, и Булгаков, и какие-то другие люди много писали о еврейских истоках капитализма, о культе золотого тельца, противопоставляя этому средневековое католичество, цеха, кооперацию. И Честертон, у которого брат был доведен до банкротства капиталистами, евреями, буквально вот был на грани того, чтобы заклеймить иудаизм как источник жадности, агрессивности, порочности современной цивилизации. Как только в Германии произошел первый погром, он развернулся на 180 градусов, опомнился и занял уже более нормальную позицию. Но я это к тому, что нацизм, он был не из пустоты, не из злой воли одного фюрера. Это
да нет, конечно, это все доказано уже немецкими учеными, что там бюргеры немецкие бежали впереди на партии,
да,
Гитлера.
Но это, вы знаете, вот для
мы
вас,
не про это говорим.
Вас,
мы
как профессором говорим... высшей школы экономики, это, может быть, удивит, у вас своя аудитория. А я думаю, что в России 140 миллионов большинство ближе вот, вот к этой нацистской трактовке.
Я вам напомню замечательную фразу из произведения «Ремарка». Если не ошибаюсь, это «Тени в раю», но могу ошибиться. Там что-то там, в одной какой-то конторе, вот после войны приходит человек на какой-то, просит работы, там еще что-то такое. И хозяин этой конторы говорит: вот знаете что, вы поймите, сейчас тяжелое положение, не мы в этом виноваты. В этом виноваты евреи. И этот человек добавляет: и велосипедисты. Тот так задумывается. А почему велосипедист? Он говорит: а с какой горы евреи-то тогда? Вы понимаете, это не это вот то, что корни антисемитизма, они совершенно немножко в другом, это отдельная тема. Еврейское предпринимательство действительно развивалось в специфических формах. Поймите, вот авраамические религии, ислам, иудаизм и христианство. Из них архаическая только одна – иудаизм. Вот христианство и ислам – это современные религии.
Христианство показывает с ладони все-таки на меня.
Да, я на себя показываю.
На себя, пожалуйста.
А вы ведущий.
Хорошо.
Если хотите, я буду вот так.
Нет, нет. Ну, в смысле, не на Рената.
Нет, на Рената в смысле ислама.
Вот. А вышло наоборот.
И в этой религии с самого начала, до того, как не то, что Христос родился, а до того, как вообще, так сказать, сформировалось полноценное общество, в рамках которого возникло христианство, уже успех, богатство и деньги были символом благорасположения Господнего, понимаете?
Праведник веры жив будет.
Это традиционная религия, это везде. Так это во многих индийских религиях, это во многих...
А что, в российском православии не так?
В российском православии, вышедшем из патристики, вам это лучше, наверное, известно, да, когда, помните, по-моему, если не ошибаюсь, Василий Великий сказал, что вот этой самой милосердием прикрывается серебролюбие. Раздай все, и будешь спасен.
Когда был Василий Великий?
Третий век нашей эры.
А когда было российское православие? Вот, в современной России, насколько я понимаю, православный олигарх – фигура уважаемая, спонсирующая,
строящая. Я же предупреждаю, что я историк. Я про современных олигархов ничего не могу.
А по современности это к исламу.
Ислам у нас в смысле современной религии.
А есть в России исламская экономика?
Есть.
Ух ты! Вы адресов не называете, а тут придут из центра экономики.
Они известны, да. Но я хотел бы вот в довершении, так сказать, вот тоже. Опять же, та же книга Зомбарта, она ведь читалась совершенно по-иному в начале 20 века и читается в наши дни по-иному. То есть автор ее писал действительно в позитивном ключе, рассматривая, что евреи действительно внесли вклад в развитие капитализма.
И это хорошо.
Но современный читатель читает вот в свете вот как бы глазами из кризисов, из всех вот этих финансовых махинаций, так сказать, мыльных пузырей, он это воспринимает по-иному. Он как раз воспринимает это со знаком минус. Поэтому, как бы, вот
в 19 веке пузырей не было, что они кризисов были, не было. То же самое, еще хуже жили.
Это понятно, да.
Сейчас хоть телевизор есть.
Ну, я просто в защиту Зомбарта, что как бы...
Как мало старобряться надо для счастья.
Я не старобряться.
Хорошо.
Да, нет. Это просто в защиту Зомбарта, что как бы он действительно писал... Бывает такое, что автор пишет, хвалит, подчеркивает. Ну, например, такой факт, что, например, большинство плантаторов на юге были евреями в Соединенных Штатах Америки, этих рабовладельцев. Вот есть такой факт.
Не большинство,
но значительная часть, да. Но тем не менее, это как бы тоже там потом одно время, когда.
То есть Джордж Буш, Фолкнер.
Ну, не они, но
да
как
нет,
бы...
Нет. Там
ну,
надо просто... смотреть. Да. Немножко статистика там совсем точная.
Ну, как-то хищный дядя Тома были. Меньше всего ассоциируется с вкладом евреев в экономику.
Открою вам секрет, в Соединенных Штатах были евреи. Но, на юге евреи тоже были. Но они не были, кстати, плантаторами. Вот, нет, они были арендаторы.
Это отец Ивана Давидовича Бронштейна, Троцкого.
Это крупный арендатор.
Я понял. А можно тогда так спросить, что вот я помню веке так в 11-12, вот, когда у нас, у христиан Европы, все на ниточке висит, и все заплатка на заплатке, а откуда идут деньги? За счет чего живет Европа? Деньги идут с Исламского Востока. Исламский Восток самый богатый. И так еще и в XIV веке самый богатый вообще человек за всю историю человечества – султан Мали. Это где-то начало XIII века, у которого суммарное состояние – 600 миллиардов долларов на современные деньги. Это ислам. Там было золото и соль. Вот. И в этом смысле не сильно переплюнули. Каким образом тогда исламский мир утратил свое первенство? Откуда оно взялось?
Ну, это вопрос глобальный, почему утратил...
Может ли оно повториться?
Если говорить о современности, да, то есть можно...
Я понимаю, что прогнозы вещь нехорошая.
Да. Но давайте так, да, вот вы как эксперт скажите, речь идет об исламском мире или речь идет о Ближнем Востоке? Это две большие разницы.
Мали – это не Ближний Восток.
Нет. Из Мали там мало большой что пришло. Да. Вот речь идет о том, что действительно Ближний Восток... Кстати, самым передовым тогда был вовсе не Ближний Восток, а Китай. Абсолютно не исламский.
Ну, мы же в Европе про Китай почти не слыхали. Вот, основные торговые контакты.
Про Мали очень много слышали в 12 веке. Ну, что
золото? У них была монополия на золото.
Почему утратил? Опять же, есть объяснение самих, собственно говоря, представителей этих стран, да, что во всем виноваты колонизаторы. Понятно, что это одна точка зрения, которая...
То есть мы крестоносцы?
Не крестоносцы, а скорее вот уже поздняя колонизация, да, то есть 18, 19, 20 век. Но, опять же, это... ну, целый ряд факторов, это действительно невозможно в двух словах объяснить, почему они вот.
Но они не все религиозные, согласитесь, это не значит, что.
Нет, ну мы говорим о мусульманском мире в целом, да, то есть, как бы опять же.
Хорошо, а можно я тогда так от имени широких невежественных масс спрошу?
Что называется, волнообразное развитие.
Среди прочих, может быть, фактов, может быть, мифов, миф о том, что вот положение евреев в христианской Европе, что они вот все время деньги в рот сдавали, что это потому, что христиане-европейцы считали зазорным давать деньги в рост. Потому что деньги – это вообще что-то
нечистое. До определенного
нечистое.
Предела, да. До определенного временного промежутка.
Так мусульмане еще до определенного временного. Официально было принято, грубо говоря, постановление на, Папы Римского там, и других. Да и до этого отцы церкви говорили. Дело в том, что схема такая была. Вы не знаете, что ли? Смотрите.
Считайте, что не знаю.
Считаю. Вот, хорошо, я буду считать. Так вот, схема была такая. Если вы даете деньги, то чем вы торгуете, в рост имеется в виду. Деньги, пожалуйста, можете давать, это не проблема.
Они их разбрасывали с лошадей.
Но золотые. Если вы даете деньги в рост, значит, вы торгуете временем. А время есть собственность на Господа. Да? Потому что это тень вечности, три уровня времени было, это все известно. И вот получается, что вы обкрадываете Бога. Конечно, это ужасно. Что у евреев? Во-первых, самая традиция. Тут нет специалистов. Надо было еще специалист по иудаизму вообще.
Я как галахический еврей поработаю за евреев.
Хорошо. Так вот, я могу тоже за вас поработать. Так вот, с давних времен, как архаическая религия, в которой не запрещалось ростовщичество, эта норма сохранилась. Она есть в Торе, она есть в, и в Мишне, и в Гемаре, она есть вообще где только угодно.
Но она очень
Но
сильная, я прошу прощения.
Она под вопросом, она постепенно была поставлена под вопрос. Можно ли давать в рост? Нет, гоем или не гоем. Вот кому можно давать? Как и что? Здесь были ограничения.
Там же проблема в том, что вообще еврейская экономика, если говорить вот об эпохе Спасителя и до утраты государственности, она вообще была, мне кажется, очень похожа на мусульманскую. Я бы сказал, немного шизоидная чем. Суббота. Значит, каждый субботний год обнуляются все сделки с единоверцами. Ты не можешь взять еврея в рабство больше, чем на 7 лет. Ты потом его обязан отпустить. Земля Божия, ты продаешь землю.
Там были тоже
аренда.
Инструменты для
но отхода. Это инструмент самосохранения этноса. Но это нормально. Прекрасно. Совершенно. Но...
Минуточку. Инструмент обхода, сказал Ренат. Это не то же самое, что вранье?
Нет, ну, это юридическая уловка. Это, ну,
вранье – это в детском саду вранье.
А если в банке, то
если
это…
Если по телевизору – это большая политика. Если в банке, то это банковская какая-то
там… Это уловка.
Там,
ну, это... уловка, действительно, такие уловки есть действительно и в других…
Вот возьмите банковский процент в исламских банках.
Милочку,
там нет, тогда там нет банковского
вот
процента.
Ренат,
но вы
это...
можете его получить.
Нет,
я могу расскажите, вас получить как то, чего нету?
Нет, мы говорим о том, если мы говорим о, вот опять же, подходим к современности, то есть если старообрядцы, это в основном история, да, предпринимательства, то есть исламские финансы, то есть в чем
да, сейчас нет предпринимательства старообрядческого крупного нет,
да.
Конечно, мелкое.
В чем отличие? То есть главный акцент в старообрядчестве, насколько я понимаю, делается главное лицо – это производитель. А в западной финансовой модели главное лицо – это финансист. Вот исламская модель в данном случае, она делает акцент на финансисте, но, грубо говоря, это финансы с человеческим лицом. Ну, опять же, берем в кавычки, то есть они…
Берем в кавычки финансы
нет,
или человеческое лицо?
Мы исходим из того, что исламская финансовая модель или исламская экономика, она, как вот именно такая концепция современная, стала, она появилась в середине 20 века. Поэтому она уже родилась в то время, когда финансист уже был в большинстве западных стран ключевой фигурой, уже производитель.
Я согласен, модель была адаптирована.
Да. В основе были взяты как раз вот контракты, существовавшие в средние века, они были модифицированы и так далее.
Гениально было сделано.
Потому что, вот если мы возьмем, допустим, богословов, даже вот татарских, вообще впервые слово «мусульманский банк» употребил Муса Бегиев, татарский богослов, который считали последним крупным богословом, в начале 20 века, в 1916 году у него вышла книжка о Закете, и он пишет о мусульманских банках. Но проблема в том, что то, что он называл мусульманским банком в своей книге, совершенно не имеет ничего общего с... Ну, какие-то детали есть, название, может быть, там, исламский, мусульманский, но главное, он писал о том, что мусульманский банк – это банк, который принадлежит мусульманам, и, скажем так, он имеет право выдавать процентные займы тем, так сказать, на развитие бизнеса. Но потребительские кредиты должны быть беспроцентные. То есть то, что похоже на ранние христианские взгляды, когда говорили, что когда человеку дают, что называется, чтобы купить хлеб, это не, ты за это не можешь брать процент. Но когда, допустим, человек, так сказать, хочет развивать свой бизнес, ты ему даешь деньги, он зарабатывает с помощью твоих денег
это
деньги.
Это тоже, извините,
это уловка была.
Извините, вы не точны. Я специально изучал, у меня докторантка занималась этим, правда, в прошлом.
Я про поздний средневековый век, после Аквината.
И поздний средневековый, 18-й, 19-й век, и сейчас это тоже сделали. Дело в том, что такое потребить кредит, согласен, предпринимательский кредит. Вы даете кому-то на развитие производства, он там зарабатывает деньги, вам возвращает. Это тоже запрещено.
Запрещено.
Это тоже нельзя
делать. В исламе.
В исламе. Нет. Что придумали? Смотрите, только вы потом скажете, прав я или нет. Что придумали? Значит, вам деньги дают без процентов. А потом эти деньги, или часть из этих денег, вы вместе с банк и клиент, юридическое лицо, грубо говоря, вы вкладываете в приобретение, я не знаю, там, перца в Индии и зарабатываете на этом деньги. Понятно?
Или не зарабатываем?
Нет, ну как? Имеется в виду, что вы зарабатываете на этом деньги.
Так, у Рената возражение.
И таким образом, сейчас, давайте я закончу. И таким образом получается прибыль от тех денег, которые банк дал мне как юридическому лицу. И часть из этих денег возвращается банку. Да. Таким образом, нет, я говорю про юридическое лицо. Ага. И таким образом получается, что деньги банк дает и на этом зарабатывает. А что процента нет, извините, ну мы же, я про старообрядцев тоже могу много рассказать в 18-19 веке. Они такие штуки прокручивали.
Я напомню нашим слушателям, что в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная экономике и положению традиционных религий, как христианство и ислам, в современной экономической системе, как верующие, для которых все-таки небеса это поважнее, чем земля, и как верующие авраамических религий, вот все-таки земное как-то к небесам подтягивает. И у нас в гостях Валерий Керов из Высшей школы экономики, исследователь старообрядческой предпринимательской деятельности, и Ренат Беккен, то же самое с исламской предпринимательской деятельностью. В чем, Валерий Васильевич, на ваш взгляд, был не точен?
Нет, здесь смешиваются совершенно два разных контракта. То есть контракт основан на системе разделения прибыли и убытков, когда действительно речь не идет. Я называю исламскую экономику не беспроцентной, а не процентной, потому что там действительно отсутствует процент, там он заменяется либо механизмами, основанными на разделении прибыли и убытков.
Заменяется.
Заменяется, да.
Замечательно.
То есть здесь, понимаете, в чем дело? То есть исламская экономика на сегодняшний момент – это действительно единственная работающая система, альтернативная финансовая система. Альтернативная, ну, западной модели. То есть не случайно…
Только что мы говорили, что адаптировали западную модель.
Нет, я не говорил
об этом.
Нет, я не говорил об
этом. Слово «адаптация» звучало, хотя я не помню.
Нет, не адаптировали. Я сказал, что существовала западная модель, и уже как бы в этой ситуации, в этой среде, когда… Мусульмане вынуждены были создать свою систему. То есть до этого они решали вопрос, так сказать, как избежать, просто не участвовать в процентных операциях. И вот в середине 20 века возникла модель, которая позволила, скажем так, создать альтернативную систему. Альтернативность ее заключается в том, что они действительно заменяют процентные операции, систему разделения прибыли и убытков, когда вы в случае, если прибыль будет, вы получите свою долю прибыли. Если ее не будет, вы не, банку не возвращаете ничего.
Потому, а если будет убыток?
Вы вложили свой труд, банк вложил свой капитал, и вы расходитесь, говорите, до свидания, вы, так сказать, сделали все, что могли, я сделал все, что мог, я дал вам деньги, я рискнул деньгами, потерял, а вы вложили свой труд, и вы ничего.
Схема такая, да.
Ренат, тысячу извинений, совсем для тупого. Мусульманин, таджик в Москве, татарин в Москве, вы в Москве, он морально, с точки зрения ислама, имеет право зайти в сберкассу и открыть там счет?
Морально, ну, здесь мы говорим либо экономически, с точки зрения... Нет, с точки зрения ислама, если нет альтернативы, то, естественно, и он вынужден пользоваться услугами банков, то, естественно, он...
Есть более религиозные люди, есть менее
хорошо,
религиозные.
Хорошо, более
свести
религиозные
свести к минимуму люди. Общение с традиционными... Традиционные банки
называют... Зарплату на карточку в Казани платят?
Платят, да.
Берут?
там нет процентов на зарплату.
Нет, ну там нет, есть в зависимости от банка, на остаток можно начисляться незначительно.
Это немного именно исламских банков.
Есть структуры, которые работают на основе исламских принципов. Они, скажем так, ну фактически это одна структура. Сейчас, кстати, при Госдуме создан комитет и обсуждается создание партнерских банков, так называемых. Кстати, это турецкая модель была взята за образец.
Да и банк поначалу турецкий был.
Партнерский. Вот. Но первый банк был, кстати, в Египте. Первый банк был в Египте. Вот. Но та модель теоретическая банка, которая вот развивалась в 20 веке, в начале, в середине, она сильно отличается от того, что появилось. Потому что глобальная экономика, естественно, невозможно сейчас в безвоздушном пространстве, и происходит вот так называемая конвергенция. То есть изначально это развивалось такое нишевое явление, оно действительно были вот в подлинном смысле в основном ориентировано на вот это вот.
А ростовщики систему. Были ли на Ближнем Востоке?
Были.
Евреи. Вот.
Почему?
Нет, не только.
Это почему?
Мусульмане, мусульмане
ростовщики. А как может мусульмане тогда быть ростовщиком?
А вы Омара Хайяма читали?
Да.
Ну, про что? Что у него главные два предмета? Это, извините, женщина, ладно, это можно. Вино.
Женщина,
он правоверный мусульманин.
Женщина не предмет.
Нет, не предмет, я имею в виду.
Вообще,
предмет.
Омар Хайям, может, его и не существовало. Это как бы дискуссионный
вопрос. Хорошо, но это, хорошо. Это мусульманский мир.
Я грешным делом, может быть, я его слишком по-православному читал, но я как-то, или где-то это мне откуда-то...
Вам Господь, он не понравился, я понял.
Нет, мне... Но мы не знаем Омара Хайяма. Англичане знают по хорошему переводу, русского хорошего перевода нет. Вот. Но я так понимал, что вино у него духовно следует
ну,
понимать.
Ну, как в суфизме.
Нет?
Да, это, знаете, там можно. Вот как те проценты,
нет,
еще
нет,
что-то.
Ну, мы сейчас уйдем просто
нет,
в такую...
Нет, это, я имею в виду, что не надо ислам лишать исторических форм.
Другими словами, мы христиане, я прошу прощения, мы люди грешные, да слабые, идеалы у нас одни, а практическое поведение другое. И мы с завистью смотрим на вас, мусульман.
Всеволод Чаплин тоже.
Я сказал, мы христиане, в это количество не входят сотрудники церковного
аппарата.
Нет,
я почему о нем упомянул, да, все-таки, что, собственно говоря, вот недавно очень активно обсуждали, вот буквально год назад, концепцию так называемого православного банкинга. Фактически это исламский банкинг, только там заменено, так сказать...
Ну, видите, вот мы, христиане, воруем концепцию исламского
банкинга. Нет, почему воруем? На самом деле, это было очень позитивно, это было крайне позитивно воспринято в мусульманской среде России, потому что говорят, что вот это наш вклад, так сказать...
А давайте я вам расскажу, как это устраивается. Было, и снимем так. Сразу все вопросы.
Так.
Значит, смотрите, 18-й, начало 19 века, довольно жесткая регламентация жизни и религиозной жизни, и повседневной жизни. Вот это нельзя, то нельзя, скажем, там на Рогожском кладбище в Богоделином доме нельзя кровати железные, хотя в деревянных клопы, потому что это новины дьявольские, ну и так далее, да, то есть, скажем, икона под стеклом, она антихристова, галстук есть удавка вместо удавления вместо креста, ну и так далее. Но при этом старообрядцы оказываются лидерами в индустриализации, первыми ввозят английские новейшие станки. Первыми сначала они поставили там французские в 28 году, 800, а потом первыми заключили договоры и прямо фабрики целые закупали. Вот объясните мне, они что, вот как они это...
А можно я рабочую гипотезу выдвину? Не потому что я знаю, а просто вот как, что, где, когда. Поскольку старобрядцы в России были меньшинством, ущемленным,
так.
Ну, не гонимым, но ущемленным. Вот, то сработал тот же эффект, что у средневекового европейского еврейства, украинского еврейства. То есть происходит некоторый, ну, по тойнбе, вызов, на который человек вынужден давать ответ сверхобычных сил. Ну, по той же самой логике, первое поколение мигрантов активно пробивает себе жизненную дорогу, а второе расслабляется...
Нет, я вам хочу предложить ту формулу, рассказать о той формуле, да. Объяснение. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я не буду объяснять эту вот богословскую цепочку, как это произошло, но в течение с конца 17-го до начала 19 веков произошли некоторые, без нарушения канонического, кстати, права, произошли изменения, в результате которых самой главной формой подвига, христианского подвига, то есть подготовки бессмертной души, да, к спасению, стало дело. Дело, если хотите, с большой буквы. И ради этого дела можно было пойти и на грех. Скажем, вот, да, кстати, но дело только в тех, с тем условием, что результаты его шли на веру, на возрождение веры, на поддержание общин, на сопротивление гонителям, там, ну, коррупция.
Это у поповцев.
Или... И у поповцев, а еще больше у беспоповцев.
Но ведь среди предпринимателей этих знаменитых беспоповцев... Вот,
да, там... Гучковых вы не слышали,
ну, вот
про
Гучкова,
таких? Да что вы, их там миллион.
Но они же, по-моему, единоверцами стали, нет?
Да, ну при чем? Они потом вышли в единоверие. Это не, но... кстати, нет, они оставались.
Единоверие – это форма социальной
мифрии. Это как раз они притворялись.
Я... Илючка, а можно тогда Ренату...
Сейчас, слушайте, я все-таки закончу. Итак, какой они объясняли, и они объясняли, да. Что вот ради дела можно пойти... на некоторые греховные шаги, в частности. Вот допущение покаяться. Вот этих самых... Да, потом покаяться. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, не спасешься. Значит, хотя эта форма мне не очень нравится. Так вот, в принципе, они допускали для себя нарушение вот этих вот норм ради того, чтобы спасти веру. Потому что, например, в условиях, когда Николай I приказал вообще ликвидировать, как он говорил, раскол, а его указания абсолютно, совершенно не выполнялись. Там один агент, я в донесениях читал, один агент полиции пишет, что значит, вот, действия московской полиции в отношении беспоповцев заключаются в их охранении. Это из доноса.
Ну, понимаете? Ну, ладно, вот. Ну, полицейским тоже пить есть надо.
Но это не вопрос. Главное, а где деньги взять? Вот заработать. И ради этого надо использовать английские станки. И ради этого, конечно, они недолюбливали вот это кредитное дело. Они говорили, банкир на последнем месте после фабриканта и торговца.
Не вопрос. Ну-ка. А можно, Ренату, как это в современном исламе?
Что вы имеете?
Есть недолюбливание банкиров исламских?
Нет. Исламских банкиров, именно вот создателей и работников исламских банков, нет.
Хотя же они не настоящие банкиры, как бы.
Ну, с точки...
И классового различия.
Кстати, в арабском языке есть слово «масров» и «банк». Европейская заимствованная банк и «масров». И вот как раз иногда по отношению к исламским банкам употребляют именно слово «масров».
Демарш. А не банк.
Ну, банк тоже, правда, употребляют, название есть там. Ну, нет, вообще, в принципе, понятно, что есть осуждаемые профессии, но банкир не относится к этим.
Минуточку, но вот Египет, о котором мы все-таки, слава тебе, Господи, знаем чуть больше, чем о других странах. Там же колоссальный классовый разрыв, экономический, имущественный разрыв. Конечно, беднее всех,
как не так, как у нас, ну,
что... Мы там вообще мусорщиками работаем. Вот. Но большинство мусульман живет в нищенских условиях. А где-то в резервациях типа Рублевки живут богатые мусульмане. И хоть там 100 раз выходи на тахрир, но эта структура неизменяема. И вы хотите сказать, что у бедных мусульман нету никакого ресентимента?
Вы имеете российских бедных мусульман?
Египетских.
Или, египетских. Россия... По Рублевке просто.
Как?
Своя рублевка.
Да. В Египте есть своя
рублевка. Да, 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 конечно.
Она называется, видимо, динаровка.
Вот. Замалик какой-нибудь.
Да. Да. Так что, вот исламский мир не знает того социального напряжения, которое знает европейский?
Нет, он, естественно, знает. Фу. И как раз есть точка зрения, что если бы, так сказать, все мусульмане, которые должны платить закят, платили бы закят, если бы, так сказать,
От имени широких масс объяснить, что такое закят?
Это обязательный, ну, налог некоторые спорят, можно ли, ну, назовем налогом в кавычках, то есть это, если говорить, там, базовая ставка 2,5%, то есть, которую обязан уплачивать мусульманин.
Кому?
Он выплачивает в пользу неимущих, но кто распределяет это, если существует соответствующая система органов по сбору и распределению закята, то, соответственно, он и просто в некоторых
в разных странах
это, да, государственный налог. Mm-hmm. В некоторых это, его платеж с точки зрения государственной машины доброволен, но не с точки зрения религии. С точки зрения религии это обязательно в любом случае. С точки зрения государственной именно налоговой системы. Это может быть обязательный налог, может быть не обязательно.
Минуточку, вы просто открываете мне исламский
язык.
То есть московский мусульманин, кроме того, что облагают...
Московский нет.
Что, московский нет? Если бы вообще во всем мусульманском мире, я говорю, в целом, платился добросовестно закят и распределялся как бы без всяких там утаек и прозрачно эта система существовала, то мусульманам вообще не нужны были бы ни банки исламские, ни исламские, потому что, в принципе, система позволяет...
И был бы рай на земле.
2,5% достаточно для коммунизма?
Не для коммунизма, но, по крайней мере, для сглаживания вот этих различий между бедными и богатыми. То есть для именно вот корректировки вот этого.
То есть, я утрирую, конечно, что российские мусульмане закят не платят.
А система закята как таковой единой не существует. Существует при духовных управлениях мусульман.
Нет, почему не платят? Системы? Не говорил. Я говорю, они что это нет вот системы.
То есть это нет единой по всей стране системы сбора. Ну, поскольку у нас нет единого духовного управления, единого центра.
Минуточку, а в Египте именно единая система закята?
В Египте это не является государственным налогом, но есть соответствующие как бы структуры, которые занимаются.
Централизованно.
Да, например, в Саудовской Аравии, вот в Ливии был раньше.
Чем более традиционное закят общество, тем там более полными являются и строгими эти институты.
Тогда минуточку, можно ли считать Саудовскую Аравию традиционным обществом, если общество сформировано англичанами совершенно искусственным образом?
Ну, мало ли, можно традиционно неважно, собрать, это ваххабиты сами по себе, они это не изобретение англичан.
Я почему еще, помимо всего, спрашиваю, смысл программы то ли успокоить слушателей, я предпочитаю успокаивать.
Успокаивать по отношению.
А очень простой. Почитайте исламофобскую публицистику современной Европы и современной России в том числе, что все эти исламские богачи финансируют исламских террористов, европейцы уже давно обабились, обленились, живут на соцпособие, конкурентоспособность потеряли.
Кого успокаиваете-то? Этих самых европейских обабившихся...
Я излагаю точку зрения тех, кто боится мечети Парижской Богоматери.
Это есть такой стереотип,
что есть такой
исламские
стереотип.
Банки это финансируют исламский терроризм.
Нет, но не банки, только не банки, конечно. Если кто-то и финансирует, а это так, мы знаем, то
проверяли
это совершенно не банки.
Как раз
банк,
после 11
чем хорош или плох? Это самое удобное для проверки финансовые учреждения.
Ну, если это не банк Ватикана.
А, ну да, если, нет, может быть, не банк Ватикана.
Ватикан тоже такой же банк, как...
Они подчиняются банковскому регулированию.
Ватиканский банк, извините меня, только в прошлом году со скрипом вошел в систему, и его до сих пор толком так и не проверили, потому что там...
У него есть карточки, столько... вот эти банковские карточки.
Это не тот вопрос. Не мусульманин тот может пользоваться карточкой Visa?
Виза может быть и в исламском банке, то есть система.
Но это же система построена на проценте.
Нет, стоп.
Главное, как объяснить.
Нет, система виза, она не построена на проценте. Вы имеете в виду такой банковский продукт, как дебетовая или кредитная карточка, да?
Но международная система виза.
Нет, это да, это международная система.
Чтобы,
да,
арендовать машину, приезжает мусульманин в Париж.
Там нет процентов.
Нет. А дебетовый
там
не принимает
обслуживание.
Дебетовый не принимают при аренде автомобиля. Нужна именно кредитная.
Да что вы рассказываете?
Нет, вы немножко, да.
Хорошо. Извините за резкость. Да, но просто
сожалению.
Ну, можно. Любая дебетовая виза. А вы можете что угодно.
И мастер-карт здесь
не... И золотая виза, дебетовая тоже, не кредитная.
Валерий Васильевич, я вас очень, может быть, расстрою, но мне случалось арендовать машину только кредитные карты.
Мне тоже случалось.
Да?
Да, поверьте.
Наверное, это была разная машина.
Может быть, это разные карты.
Есть. В общем, не важно, что написано на карте. Виза, мастер-карт. Главное... сама вот эта банковская услуга, ее содержание. Сейчас, кстати, очень стало модно, некоторые российские банки выпускают вот так называемые исламские дебетовые карточки. Для чего они это делают? Для того, чтобы привлечь к себе клиентов мусульман. Потому что, в принципе, банку ничего не стоит выпустить такую карту и по остаткам на этой дебетовой карточке не начислять никакого процента.
То есть, если выпускают такой продукт, все-таки мусульманин, ну, зазорно пользоваться обычным продуктом.
Зарплатной карты, да?
Да.
Ну,
то есть он предпочтет все-таки вот специально под мусульманина заточенную.
Там есть много
скорее
нюансов.
Да. Что касается исламской кредитной карты, такие тоже есть. Там строится как раз на иных принципах. Там комиссионное вознаграждение за пользование картой. Ну вот, грубо говоря, вот вам пускают, да, банк-карту, вы за ежегодное ее обслуживание платите определенную сумму.
То есть это как у нас в православии, посмею сказать, все еретики говорили, что ставят попов по мзде, то есть берут деньги за передачу благодати Святого Духа, на что богословы железным голосом отвечали, что это плата за свечки, которые сгорают во время обряда рукоположения. Вот, свечки дорогие. Минуточку, означает ли это, в принципе, я прошу прощения за ненаучный вопрос о будущем, но можно себе представить, что реально все-таки есть какой-то конфликт, и если вот в какой-то момент исламская структура, исламский подход к банковскому делу возьмет верх, то мир радикально изменится.
Вот это очень важный вопрос. Вот я, да, прервались, когда я заговорил о конвергенции. Так вот, сейчас происходит действительно конвергенция. И как ни странно, я по-разному отношусь. То есть я довольно давно уже, там, с конца 90-х годов изучаю вот исламскую финансовую модель, исламские банки. Есть и позитивные, и негативные моменты. В любом случае, это явление имеет право на существование, хотя бы потому, что это альтернатива. То есть она должна быть, на мой взгляд. Другое дело, что по мере развития и проникновения исламских банков, других финансовых институтов в немусульманские страны, ну, там, где есть мусульманское меньшинство, происходит размывание этих принципов, потому что конкуренция с традиционными банками делает, как бы, банки более гибкими, исламские банки, и размывает, вот, когда, ну, вот то, что мы говорили, что есть такое меньшинство, гонимое, преследуемое, когда вот небольшая группа людей, которые друг с другом создают маленький банк, или просто даже без создания банка, друг другу дают деньги без процентов, это одно. Когда это принимает масштаб гигантского банка транснационального, пусть это и исламский банк, естественно, ему сложнее уже соблюдать эти принципы, потому что он находится под регулированием центрального банка в стране, который, так сказать, тоже не всегда учитывает его специфику. А когда он начинает взаимодействовать на международном уровне, ему еще сложнее. Поэтому эти принципы могут размываться, и мы сейчас наблюдаем это. И те, даже исламские банки, которые были в 90-е годы, это уже не те банки, которые сейчас. Поэтому какой прогноз? Ну, прогноз, что возникнет что-то среднее. Не случайно ведь, опять же, вот те же православные банки и так далее. То есть что-то хорошее...
Нет. Не надо грустно, они
как среднее? Как может возникнуть среднее? Оно может возникнуть только тогда, когда весь мир будет исламским.
Нет.
И произойдет вот эта конвергенция экономики, которая не может быть исламской или не исламской. Человек стоит и выпиливает деталь для трактора, понимаете?
Минуточку. А может тогда, если уж вы об этом заговорили...
Финансы – это обслуживание этой системы.
Хорошо. Нет, смысл в том, что в чем, как бы, результат. То есть вот в свое время вот социальные программы на Западе стали развиваться под влиянием капитализма, человеческим лицом, стало развиваться под влиянием роста популярности социалистических идей на Востоке. Вот то же самое происходит...
Что значит на Востоке?
Ну, в Советском Союзе.
Я прошу прощения.
Вы имеете в виду Китай и Корею,
я имею в виду 20-30-е, ну, тоже
нет,
шведский Ринат, социализм.
Я старше вас, я хорошо помню. Покойный аббат Ламене. Вот с чего начинался западный капитализм с человеческим лицом. На Востоке мы про это тогда еще не слыхивали. Христианский социализм – плод внутри западной цивилизации.
Да.
Вот, в России он был скорее искажен. И плод христианский, и мотивация была христианская. Вот. И в этом смысле конвергент... Но можно я все-таки чуть-чуть... Вот
поближе... А причем есть процент? Вы поймите. Люди, мне кажется, что все проще.
А случайно ли Достоевский жертвой Родиона Романовича выбрал... Кого?
Она не еврейка была.
Понятно. Поймите, действительно, если чисто, ну так скажем, в таком социально-психологическом плане вы даете человеку что-то, а потом требуете больше, он вас не будет любить, поверьте.
Это Наполеон, если о деньгах идет речь.
Наполеон,
а о любви?
Нет, Наполеон, который... Кстати, тоже не факт, но на самом деле о деньгах точно. И вот в этой ситуации, понимаете, во всех странах и всегда недолюбливали сплошь и рядом не там какого-нибудь иудея, а просто ростовщика, а у них это совпало. Это раз. Во-вторых, могли вот старушку недолюбливать. И уж как ее Достоевский-то показал.
Я запомнил, зарубить топором – это означает недолюбить.
Нет, дело не в этом. Я еще раз возвращаюсь к старобрядцам. Они занимались кредитным делом. Они говорили, мы занимаемся кредитным делом. Не было сначала банков.
Но икону не продавали, а выменивали. Тоже ведь уловка.
И с иконами там сложнее, потому что...
Коран нельзя продавать, по идее. Да.
Не Нет, иконы то. Продавали, ну что, в большом количестве. Ну что, продавали иконы в большом количестве, воровали иконы, когда надо. Главное, чтобы оснастить храм Божий. А для этого можно было что-то и
придумать. Вот чисто старобряческая метафора. Храм как корабль. Вот. Оснастить.
Оснастить.
Кстати, про корабль. Конечно. Можно вот тоже. Я вот абсолютно с вами соглашусь, что как бы...
Меньше притворства.
Да.
Вот, что было.
Меньше это меньше притворства.
Меньше, конечно.
Вот здесь важно, вот действительно, что преследуемое меньшинство, это ведь есть пример не только среди старобрядцев. Скопцы те же, вот, которые, так сказать, славились своими предпринимательскими навыками, своей хозяйственностью.
А на что еще им было?
которые сидели в лавках, сидельцами их брали. А если брать мусульманский мир, то тоже, опять же, к вопросу, к первому вопросу об упадке, они, так сказать, выживали, как раз проявляли вот эти чудеса, так сказать, сообразительности в бизнесе. Вот пример – это Индия, где их давили индийская буржуазия, а там исмаилиты, ну, можно спорить, насколько они, скажем так, соотносятся с классическим исламом, с ортодоксальным исламом. Да?
Вспомните, да. Чья империя была.
Да, исмаилиты как раз показали...
Нашей христианской точки зрения.
Нет, мы сейчас вот именно говорим про исмаилитов. Исмаилиты показали как раз пример вот этой тоже этики предпринимательской, и про них как раз вот часто вот их упоминают, вспоминая с протестантами, сравнивая с евреями.
Но секты не ругаются, нет?
Ну, я в исламе такие... нет секты, понятия секты, но как бы иногда обзывают.
Ну, аналог, конечно.
Да, да. Хорошо, но видите, да. У ваших всех рассуждений есть один минус, и я сейчас от лица большинства человечества предъявлю претензию. Ваши рассуждения мужские. Вот про ислам я почитал, и там совершенно жестко. Это гендерная патриархальная модель. Зарабатывает мужчина, распоряжается мужчина. Мысль о том, что труд женщины по воспитанию мусульманских детей тоже петь иметь и стоит, как-то в голову не приходит. Нет, и к христианам это относится,
вот, старобрядцам. Я сейчас как раз серию статей написал о старобрядческом женском предпринимательстве.
И исламское, и женское.
Вы понимаете, Хадиджа, это феномен замечательный совершенно.
Хадиджа. Первая, так сказать, вообще...
Ну, я как-то больше вспоминаю, как воительницу такую.
Нет, Хадиджа – это жена пророка, которая, собственно говоря, ввела его в бизнес.
Она предприниматель, да, это известно.
Которая фактически научила его бизнесу и стала...
Но если говорить о старобрядцах, во-первых, это особая позиция женщины. Она все-таки, при всем моем уважении к православной, русской, общеправославной культуре, старобрядцы выделяются особым уважением к женщине. Дело в том, что... А я объясню, почему. Женщина была хранителем вот тех самых норм, регламентаций и традиций. Не мужчина. Женщина говорила мужчине, что когда можно.
Но деньги были у мужика.
И деньги могли быть у женщины. Более того, если мы возьмем конкретные примеры, старший Рябушинский Михаил Яковлевич детям не хотел завещать, жене завещал. Но она умерла раньше, пришлось с детьми работать. Тимофей Савич Морозов своей жене любимой Марии Федоровне отдал все, что он имел, до того, как умер, то есть он был еще здоров, он отдал ей в распоряжение полное всю свою собственность, и она ей распоряжалась. Сотни, может быть, тысячи примеров, сотни среди крупных предпринимателей примеров, когда женщина занимала позицию достойную, была руководителем фирмы, в 18-м, особенно в 19 веках у старобрядцев, причем в разных регионах, от Белоруссии до Алтая. И старобрядцы совершенно нормально это воспринимали.
А в исламе?
В исламе тоже нельзя говорить о едином исламе. Да, ислам есть региональный. Если брать ту же Россию, близкую нам, то татарская буржуазия, то есть начало там, либеральная интеллигенция, начало 20 века, там масса примеров как раз вот женщин эмансипированных, которые после, там, и при мужьях, и после смерти
вот
мужей.
Эмансипированных. Тут надо, чтобы не эмансипированы были.
Ну, опять же, да. Если,
так старобрядки эмансипе. То, как вы описали. Ну, и, кстати, Мельников,
не скажите, какие-то, эмансипе, а же она французский язык знала, Мария Федоровна, но это же не значит, что она там не соблюдала все нормативы, не молилась.
Нет, тоже...
Она, извините, запретила канализацию в доме проводить.
Это же, знаете, трехсвятском переулке. С несоблюдением религиозных обрядов.
Там есть очень много регламентаций, так же, как в исламе, так же, как в иудаизме, регламентации повседневной жизни. Вот они жертвовали грехами в жизни деловой, в жизни хозяйственной, в главном, что у них было в жизни, по сравнению с вот этой постоянной, когда пельмени, ну, пельмени ночью нельзя делать, понимаете?
Да, как-то и...
Такая норма же, тоже была.
А зачем же ночью делать пельмени?
Ну, неважно, вот масса таких вот формальных, мелких, регламентирующих...
И они это соблюдали.
Но в большинстве, да, хотя, конечно, я видел документы и, собственно, старобрядческие, и полицейские, конечно, сплошь и рядом. Да, но они в этом признавались, вот еще что. Они в этом признавались. Скажем, братья Гучковы в 50-е годы, 40-е годы, 50-е, 19 века постоянно подвергались церковной казни. Значит, ну, наказанию, да, церковному наказанию, что-то и они там должны были сделать. Для, ну, так назывался термин времени, за то, что они, например, например, ездили на лошади там с неправильным седлом, пили чай с сахаром. И вот единственное, что тут я согласен, за это надо было наказывать, и курили при этом сигары. Но редко.
А нюхать табак разрешалось?
Нет.
И все-таки, Ренат, тогда современный ислам, он же ассоциируется с угнетением и дискриминацией женщины.
Ну, смотря у кого.
Ну, где у нас сыр? Ну, что вы тут...
У среднего европейца, который считаете перед вами.
Только что рассказывали нам про эти исламофобские всякие осуждения.
Нет, ну, я адвокат исламофобии в данном случае. Ну, действительно, паранджа. Как можно в паранже заниматься бизнесом?
Паранджа не везде же.
Ну, во-первых, да, паранджа, правильно, не везде. Во-вторых, опять же, она не мешает заниматься бизнесом.
Но в Казани не должно быть, там нет традиционного паранджи.
Нет. Будет. Есть.
Это же распространяется?
Нет, что вы понимаете под паранджой, может, мы просто о разных вещах. То есть традиционный мусульманский головной платок, да, он есть, но как бы паранджа, который...
Я человек...
Вот, когда закрывается...
Да, я понимаю, что это появилось позже.
Чедра еще бывает.
Но я и традиционный платок скажу. Все-таки в православии, даже в современном российском, вот эти женщины, одевающиеся часто от изысканных модельеров, длинные юбки, скромные, дорогие...
Что, жалко, платочки? Что ли?
Жалко.
Пусть хиджаб носит сколько угодно.
Я скажу, потому что с точки зрения и православного, и историка, и психолога, это не очень хороший симптом.
В смысле, что, дресс-код или...
Дресс-код. Это не очень хороший симптом. А джинсы и футболка у женщины – это хороший симптом. Есть какая-то внутренняя связь?
С вами многие не согласятся. Мне больше нравятся женщины в юбках.
Женщина, вот чье мнение имеет значение. Вот. И мы хорошо понимаем, что часто женщина одобрительно кивает и говорит, что вот должно быть вот именно так, мне нравится носить платок. Вот. Но она это делает только потому, что если она поведет себя иначе, она пострадает. Если ее вывести в нормальную страну...
А вы долго жили в мусульманском обществе, там, внутри, в какой-нибудь...
Ну, откровенно говоря, многие публицисты говорят, что Россия – это, в общем, уже почти готовый Пакистан. Это такое
нет,
талибанство.
Нет, не Пакистан точно, как чем, ну, который
то есть хуже?
В Пакистане нет. Мы не Пакистан.
Мы... Лучше или хуже?
Скорее, Золотая Орда.
Лучше или хуже?
Орда.
Золотая Орда?
Мы другие.
Может, позолоченные все-таки?
Ну, позолоченные, да.
Синие?
Обряды верия. Ханжество, уловки, ради бизнеса готовы на все, но при этом бизнес ведется...
Ну, или Византия,
позднее. Но при этом бизнес ведется людоедскими способами.
Вот самая главная
бизнес
тема,
везде,
которая...
везде ведется это, людоедскими способами.
Это основная проблема. Это основная проблема.
В Америке негров травит.
Некто Карл Маркс как-то сказал, процитировал, не сам, а процитировал одного журналиста, что там за 100, я не помню точную цитату, за 100% он, значит, вот пойдет это, а вот и нет такого преступления, ради которого он не пойдет за 300%.
Мне ужасно жалко завершать нашу программу, но время, как говорили средневековые холасты, оно принадлежит Богу.
Богу.
И время это наше истекло.
С этим надо согласиться.
Что-то у меня вызывает сопротивление. Богу принадлежит вечность. И
вечность.
Он делится с нами вечностью. А временем мы можем распорядиться и сами. Поэтому я вынужден закрыть программу в надежде ее продолжить. И в заключение, наверное, скажу простую вещь. Что все-таки именно вера определяет экономическое поведение. Или неверие. Другое дело, как эта вера реализуется. Что до покойного Карла Маркса, то его... живое опровержение вот этого цинизма про 100%, он жил бок о бок с ним. Это был покойный же Фридрих Энгельс.
Ну, который его содержал. Но он содержал же не сам, а на папины деньги. Поэтому папа совершал вот эти преступления, понимаете?
Валерий Семенович,
Фридрих.
В современной России, где капитализм очень быстро превратился в замкнутую наследственную касту, если вдруг появится какое-нибудь чадо, которое деньги, заработанные родителям неправедно, пустит на содержание какого-нибудь нового Карла Маркса, он уже будет святой. Но я надеюсь,
не надо на Карла
что
Маркса,
часть... Ну, новый Карл Маркс будет проповедовать...
Уже, наверное, есть,
новый
есть.
Карл Маркс будет проповедовать, я надеюсь, он будет умный человек, он будет проповедовать не атеизм и цинизм, и насилие.
Ислам.
Единого Бога Авраама и Исаака Иакова. В нашей программе участвовали Валерий Керов, специалист по старообрядческому предпринимательству, и Ренат Беккин, специалист по предпринимательству исламскому. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождена. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».